Тот задергался, но без толку, а попытавшись из-под тишка укусить копа, смог лишь столкнуть фуражку. Затем подоспели остальные, и спина задержанного выгнулась от заряда электрошокера. Его тело обмякло и упало в подставленный другим копом плед, напоминающий скорее смирительную рубашку без рукавов. В нем задержанного и увезли.
«В больницу», — сказала Джен, но копы, несомненно, и так туда направлялись, поэтому лишь кивнули, прежде чем исчезнуть в коридоре.
Больница находилась в удобной близости от участка.
«Кто-нибудь в курсе, что это сейчас было?» — обратилась Джен к оставшимся в коридоре.
«В Кипс-Бэй какое-то дерьмо творится», — ответил сержант Фрип. «Сегодня уже третий».
«Вот черт!»
Наркотики всегда были бичом города еще со времен демонического рома. Джен не понимала, почему. Для нее все, что крепче пива, было нездоровым, просто адски вредным. Сейчас было 8 утра, приятное прохладное утро, а у бедняги уже пена шла изо рта. Люди странные.
«Мы знаем, где они его взяли?»
«Похоже, что в районе парка 33. Кто-то говорил, что в Мезроуз».
«Да ну».
«Так она сказала».
«Что-то на них не похоже».
«Не похоже».
Джен призадумалась.
«Думаю, мне стоит пойти с ними поговорить, посмотреть, в чем дело».
«Хотите, мы пойдем с вами?»
«Я возьму Клэр и Шона».
В этот момент, будто на ее зов, явилась Клэр, приведя с собой Олмстида. Когда они сели, Джен вяло посмотрела на свою белую маркерную доску. Большой экран, что светился на стене и отображал карту города, размеченную множеством тегов, представлял интерес не больше. Когда они подобрались почти к концу длинного списка текущих проблем, Клэр доложила, что от двоих пропавших в Мете не поступало никаких сигналов. Вполне возможно, что они были мертвы. С другой стороны, среди обнаруженных за последнее время трупов их тел не оказалось. Возможно, они потерялись или по какой-либо причине решили скрыться. Возможно, их кто-то похитил. И то, и другое было бы странно. Но странные вещи случались сплошь и рядом. О людях теперь хранилась масса информации, и не в единой системе, а в целой их куче, в случайной мегасистеме. Оставаться вне поля зрения было трудно, но система эта не была всевидящей, поэтому вероятность остаться незамеченным существовала. Олмстид ввел Джен в курс дела о том, что нашел в датасфере, и она стала делать себе пометки на доске для наглядности. Заглавные буквы, крестики и нолики, стрелочки в разные стороны, сплошные линии и пунктир. Пропавшие 3 месяца назад завершили работу по контракту с хедж-фондом Гэри Винсона Олбан Олбани. Этот хедж-фонд, как и большинство других, не раскрывал своих финансовых дел, но Шон выявил признаки того, что он участвовал в высокочастотной торговле в скрытых пулах, связанных с кластером Клойстер. Прежняя деятельность Винсона в Adirondack Investing, где он работал с Ларри Джекманом, также была подобной, и Розен с Мат Шофом тоже работали в Адирондаке. Это была одна из инвестиционных фирм, за которыми наблюдал Комитет Сената по финансам, когда Розен оттуда уволился. За недавнюю работу для Олбан Олбани Розену и Мат Шопфу заплатили по $40 000. Потом они ушли оттуда и стали переезжать с места на место. Безопасность самого Винсона и его компании обеспечивала охранная фирма, которая называлась Pincher Pinkerton. Это была международная компания, базировавшаяся где-то на Большом Каймане. «Очень прозрачная», — угрюмо заметил Олмстид, хотя и числилась среди тех свободных частных армий, которые теперь нанимались по всему миру. «Осьминог», — как любили называть всякие дочерние компании. Или, если точнее, «нога более крупного осьминога». Затем Шон рассказал, что в ночь, когда Розен и Мат Шопф пропали, на Чикагской товарной бирже произошло кое-что странное. Произошел прокол, но потом все вернулось к норме. В то же время в комиссию по ценным бумагам и биржам отправилась масса информации, которой там не ждали. Но никакой очевидной связи с пропавшими это не имело, кроме того, что случилось той же ночью.
«Было бы хорошо, если бы комиссия рассказала нам о том, что получила».
«Пытаюсь этого добиться», — ответил Олмстид. «Но они медлительны».
Больше ничего нового по делу у них не было.
Помимо этого, Олмстид, следуя просьбе Джен, запросила информацию о предложении по небоскребу MetLife Tower, которое так обеспокоило Шарлотт. Но пока удалось лишь подтвердить, что оно поступило через крупную брокерскую компанию Morningside Realty, которая располагалась в Верхнем Манхэттене, но вела деятельность по всему Нью-Йорку и ближайшим к нему территориям. Джен сделала пометку на доске. Сведения о двух пропавших она записывала красным маркером. Мет изобразила в виде синего прямоугольника, с одной стороны которого была Шарлотт Армстронг, а с другой — Влада Морович. Какое-то время она вырисовывала что-то еще, прорабатывая разные сценарии. Нужно было выяснить, чем занимался хедж-фонд Винсона и не был ли он связан с брокером, предложившим сделку по Мету. Нужно было проверить всех работников Влада. Хорошо, что ни у Шарлотт, ни у Влада не было веских причин устраивать это исчезновение, но Джен знала, что отказываться от подозрений нельзя. Подобные чувства, говорящие о чьей-либо невиновности, часто приводили ко всяким упущениям. С другой стороны, в ее деле часто приходилось полагаться на интуицию. Если пропавшие заглянули в скрытый пул Олбан-Олбани, пока там работали, то могли и оборудовать себе доступ, необходимый, чтобы устроить тот прокол в Чикаго. Этим можно было объяснить и быстроту реакции, ведь они исчезли в ту же ночь. Для высокочастотной торговли один час равносилен десятку лет. Или, если за предложением Morningside стоял Винсон, а Розану и Мат Шопфу удалось об этом узнать, то они могли попытаться как-то в это вмешаться. Возможно, в Олбан-Олбани существовало правило доводить любые решения корпорации, касающиеся Розана, напрямую до Винсона, а, возможно, людям Винсона было поручено вести наблюдение за двоюродным братом босса. Патруль над паршивой овцой, вот как это называлось, и такие патрули не помешали бы многим, в том числе сотрудницам нью-йоркской полиции. Пока Джен черкала что-то на доске, Шон и Клэр с любовью наблюдали за ней. Инспектор была старомодна, и ее молодых помощников это отчасти умиляло, отчасти впечатляло, придавая ее действиям загадочности, и, может быть, даже смущало. Но каким бы бесполезным ни выглядело ее бурчание у доски, часто оно приносило результаты. Впрочем, временами бывало и так, что Шон в яростном отрицании увиденного на доске тряс головой или даже поднимал руку. «Это совершенно не то», — возражал он. «Это не диаграмма, это нельзя представить на карте. Вы себя запутываете».
«Нить сквозь лабиринт», — отвечала Джен. «Лабиринт всегда имеет 4 измерения».
«А вы подумайте в 6», — предлагал ей Шон. Тогда она трясла головой.
«Их всего 4, мальчик. Постарайся думать головой».
Затем осуждающе качал головой он. «Как старомодно!» — говорил его взгляд. «Всего 4. Ясно же, что их 6». Джен не хотела его об этом расспрашивать. Не хотела, чтобы он объяснял ей, что это за 2 дополнительных измерения, которые, несомненно, были просто кем-то выдуманы. Пусть ими пользуется молодежь. Она спросила, что им удалось раскопать насчет паршивой овцы. Судя по всему, оба брата какое-то время жили в одном доме, после того, как отчий дом Джеффа затопило при 2-м толчке. Это могло как укрепить их братскую любовь, так и распалить ненависть на всю жизнь. 50 на 50. И это только после еще одной такой же развилки по поводу, вызывало ли это соседство сильные эмоции или ограничилось полным безразличием. Но даже в этом случае существовала вероятность 25%, что Винсон захочет в дальнейшем следить за своим непутевым братцем Кодером. Тем не менее, он 2 нанимал его на работу, причем один из них спустя годы после того, как Розен уволился на фоне расследования против Винсона. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Держи паршивую овцу в загоне. А потом этот прокол на Чикагской бирже. Доверие трейдеров легко потерять и тяжело вернуть, так что если выводить паршивую овцу пастись, то где-нибудь подальше.
«Слишком много теорий, слишком мало данных», — проговорила Джен, и ее помощники будто вздохнули с облегчением.
Однако у нее, вопреки возражениям Олмстида, было такое чувство, что объяснение все равно может быть где-то на доске. Разумеется, в каком-нибудь завуалированном виде, но где-то там. Возможно. если это имело смысл, но так оказывалось не всегда.